Аллилуйя. И вы знаете, всегда задаешь такой вопрос, или слышишь такой вопрос, почему мир не принимает Евангелие? Почему люди с мира не берут Евангелие, которое мы хотим им как бы дать? Замечали такой вопрос? И тут, конечно же, создается другой вопрос на вопрос. А какое оно из себя Евангелие? То, которое мы сегодня хотим дать этому миру. Является ли это Евангелие тем основанием, о котором говорит Христос? И знаете, наблюдая за жизнью Христа, смотря на Его жизнь, на Его слова, на Его действия, тут, наверное, спотыкаются великие умы христианства. Почему? Потому что то, что мы сегодня имеем, то, что мы сегодня пытаемся донести, это стоит какая-то дешевая программа. Замечаете такую вещь, да? Мы замечаем, что мы имеем авторитет только между друг другом. То есть в церкви где-то, то есть где-то на каком-то мероприятии, где мы собираемся сами. Но если мы выходим куда-то в мир, мы там не то что два слова связать не можем. Мы вообще ничего не можем. И на нас смотрят, как на каких-то отморозков. Замечали такую вещь, да? И тут невольно падаешь на колени и просишь: папа, я что-то ничего не пойму. Здесь я крутой. Там я вообще лох какой-то. И хочется задать такие вопросы: почему? Почему-то. И там умы сегодня ломают головы, работая над какими-то программами, проектами, чтобы тебе дать, чтобы ты хоть как-то выглядел, ну иначе на фоне всех этих, ну, способных людей, которые говорят: что ты мне здесь пихаешь? И я не понял, и я думаю, где мы остановились? Что нам мешает? Почему же мы, идя до какого-то момента, упираемся в какую-то стену, которую не можем сломать? И мы не понимаем, что это за стена, как будто все вокруг тебя остановилось, и ты на чем-то зациклился. И вы знаете, когда, задавая такие вопросы, я посмотрел фильм такой, называется «Битва титанов». Слышали такой, да, фильм? Я не знаю, как он по-английски, но по-русски «Битва титанов». И там был отражен такой момент, Олимп богов, где собирались разные боги, Зевсы там, всякие водяные и тому подобное. И это был Олимп, где собирались они в своей славе. И там было отражено такой момент, что люди, которые находились под этими богами, это были всего лишь те, которые исполняли их желания, исполняли их капризы и должны были всегда нуждаться в них. Это был Олимп богов. Они даже имели своих детей. Они даже имели какие-то преимущества и все остальное. И я понял одну вещь, смотря на эти картины, что мы, наше христианство, наши доктрины, наши движения похожи и ассоциируются с этой картиной. Тему, которую я сегодня назвал, она так и называется «Олимп богов». Олимп богов, с чем он связан? Что происходит в нашей жизни? Почему человек, когда начинается его старт к чему-то, он горит? В нем движение, в нем потенциал, в нем какая-то мечта. Он начинает свое движение. Я вам сразу скажу, нелегкое движение. Он пробивается через всякие вещи в своей жизни. И когда он чего-то достигает, какого-то авторитета, какого-то значения, он куда-то пропадает. Слышите, да? Как будто, как политик, вошедший в мавзолей. Кремль. Понимаете, да? До Кремля, до выборов он, вау, он там весь из себя, он все обещает, он в движении. Люди говорят: вау, вот это наш политик, вот это наш чиновник. Но как только он заходит за ворота, отделяющие мир от политики, он пропадает. Его не слышно, его не видно. И у меня вопрос. Где же останавливается призвание человека? Где же останавливается тот огонь, который находится внутри человека. И я понял, что он останавливается именно на этом Олимпе. Олимп, который сотворен руками человека. То есть, что там происходит? Там собраны все верхушки христианства. Слышите, да? То есть, все люди, которые достигли какого-то результата, где их мечта останавливается. То есть, он признанный. Слышите, да? Он признанный среди этих богов. Он признанный среди этого народа. И теперь люди по-прежнему остаются работать на эту кучку богов на своем Олимпе. Понимаете, да? И по-прежнему ноги этих богов стоят на человеческой судьбе. То есть народ ждет, когда пища упадет с Олимпа. Когда выйдет новая книжка с Олимпа. Когда что-то скажут с Олимпа, когда что-то сделают с Олимпа, когда позовем гостя с Олимпа, и который здесь привезет и сделает атмосферу. У меня один вопрос. А где Бог? А где Бог? Иногда, разговаривая с людьми, пытаясь что-то им сказать, ты замечаешь такую картину. Может быть, вы тоже замечали. Слышно, да? А вот этот сказал вот это, а вот тот вот сказал то, а третий сказал вот это. И начинается, ты ставишь щит своего Бога. Кто что сказал и как сказал? Но опять-таки вопрос, а что сказал Бог? Каким образом Олимп богов стал между Богом и тобою? Кто сегодня говорит в твою жизнь? Олимп богов или Бог напрямую? Самое ужасное – это быть признанным Олимпом богов. Самое ужасное – это быть признанным именно этим Олимпом. Именно там предлагаются сделки. Именно там предлагаются разные варианты того, чтобы остановить то, что в тебе начал с самого начала Бог. Я всегда задаю вопрос, где те движения, которые начинались раньше? Где тот потенциал и огонь, который начинался раньше? Почему все это остановилось? И наблюдая за теми людьми, которые вели все это дело, с одной стороны, слушаешь их, понимаешь, что их война закончилась. Их движение закончилось. Теперь нужно учиться жить дружно. Слышали такое? Нам надо жить дружно. До этого он не понимал, что ему нужно жить дружно. Здесь он понял, что ему нужно жить дружно. Иначе он лишится всего своего состояния. И это правда. И те, кто слушает эту проповедь и видят эту проповедь, понимают, о чем я говорю. Понимают, о чем я говорю. Потому что в народе создается катаклизм. Люди приходят в тупик. И они не понимают, что скоро будет взрыв. Что скоро будет взрыв. Задача Олимпа, я посмотрел такую вещь. Убрать самое главное. Убрать самое важное в твоей жизни, это твою и мою свободу. Слышишь, да? Твою и мою свободу. Их задача этого духа, духа Олимпа, поработить тебя. Как-то я услышал такую фразу. Если ты хочешь контролировать человека, тебе нужно поместить его в какую-то религию. Все. Этим моментом пользуется этот мир, и этим моментом пользуется дьявол. То есть, не важно, кто ты, не важно, какой ты национальности, главное, чтобы у тебя была какая-нибудь религия, благодаря которой можно тобой управлять. Система очень такая колоссальная. Главное то, чтобы ты находился в какой-то системе. Главное то, чтобы ты ей подчинялся. И потом уже управляя системой, можно управлять и тобой. Вот и все. Это то, что начинает откладываться в нашем подсознании. Это то, с чего вырываются люди, даже услышав наши проповеди, услышав движение нашей церкви. Но приходя опять, они подсознательно живут под системой или требуют системы. Слышали, да, так? Он приходит сюда, он не понимает до сих пор, как это жить в свободе. Как это жить в свободе? Это же анархия. Постоянно должен стоять какой-то человек с кувалдой и долбить тебя по голове и указывать тебе, что тебе надо делать. Вот он не может царя мне давать, да Бог тебе нужен. Это задача, которая заложила в наше подсознание всю вот эту картину происходящую. И ты понимаешь, что человек, выйдя из одного курятника, он очень эффективно, очень профессионально и гладко входит в другой курятник. Понимаете, да? Кто-то управляет твоей жизнью. Наблюдая за Олимпом богов, наблюдая за всей этой ситуацией, я нахожу знакомую картину, которая была, есть и будет. Как все равно, что Ленин жил, Ленин будет жить. И ты от этого никуда не деваешься. Смотрите. Я думал, что за ерунда такая творится? И я понял. То, что происходило 2000 лет назад, совершенно не изменилось. Ничего не изменилось. Та атмосфера, которая была, те же самые политики, те же самые церковные чиновники, то же самое кресло и то же самое злое желание управлять и доминировать над человеком. Борьба за власть. Однозначно. То есть мы начинаем понимать. И всегда мятежником становится тот человек, который начинает идти против какой-то системы и тому подобное. Я их называю хакерами. Только Microsoft что-то выпустил, монополию какую-то. Вот хакер, бух, взломал все, иначе попрощался. Есть хакеры всегда, которые всегда вот эту вот систему ломают. Это лютеры 21 века. Понимаете, да? И как только начинается строиться опять какой-то ватиканчик протестантский, появляется какой-то лютер-хакер, который начинает пакостить и начинает все это ломать. А ты же защищен законом. Тебя же охраняет Олимп. Там же самая фишка происходит на этом. То есть церковная монополия, добро пожаловать. У тебя выбора нет. Что скажут, то и будешь делать. И только рыпнись. Иисус знал, о чем говорил. Иисус знал, что Он делал. И именно Он делал то, что ломало эту систему. Смотрите такую вещь. Матфея 23 глава. Матфея 23 глава с 1 стиха. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим. И сказал, на Моисеевом седалище, послушайте сюда, ребят, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они говорят вам, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте. Знакомое, да, седалище? Знакомая картина. Знакомая гора, где собираются определенная элита. Что они велят мне вам соблюдать, соблюдайте и делайте, но по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые, и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Слышите, да? Первый момент, да? Ну, мы-то люди, которые проводим здесь энкаунтеры, мы люди, которые встречаем людей и провожаем людей. И мы слышим все исповедания, которые люди нам рассказывают. Мы же знаем, что человек, стоящий за кафедрой, это непорочная личность. Человек, занимающий пост какой-то в церкви, это вообще супер личность, супер духовно и все остальное. И тот человек, которому говорят, ты грешник, ты скотина, ты опять обделался, ты опять опозорил нашего Бога, тот человек, бедный, находясь в этом, не подозревает о том, что тот, который ему говорит, точно такой же. Но задача говорящего, это обременить сидящего, потому что у него перестанет быть доход авторитета. Понимаем, к чему мы идем. Вы понимаете, почему эта церковь стоит поперек горла у многих? Поперек горла у многих. Читаем дальше. А сами перстом двинут. Короче, не хотят. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Знакомая картина? Знакомая. Расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилие одежд своих. Это, наверное, вот это, да? Типа Бэтмен. Также любят предвозлежание и на пиршествах и председание в синагогах. И приветствия в народах, в народных собраниях. И чтобы люди звали их учитель, учитель. Ну да, сейчас. Понимаете, да? Очень хочется на Олимпе богов иметь этот авторитет и этот статус. Как тебя будут звать, как на тебя будут смотреть, как ты одеваешься и как ты говоришь и тому подобное. Слушайте сюда. Дальше читаем. А вы не называйтесь учителями. Это Иисус Христос ломает систему Олимпа. Слышите, да? То есть он туда засунул туда, знаете, патч с гигиеном. Кто знает, о чем я говорю, тот понимает. Взломанные программы, которые. А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель, Христос. Вот это да. Все же вы братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. Другой тупейший вопрос. После этого прочитан. А где же Христос? Как же тебя слышать? И как я могу знать, что это говоришь ты? Знакомая картина? Знакомая картина. Ой, это ужаса, как знакомая. Он 10, 15, 20 лет верующий. Я в шоке, я, знаете, на конференции с Андреем приезжаем иногда. Самый тупой вопрос. Как слышать Бога? Ну это вообще залет. Олимп богов он слышит. Он слышит, что там говорят. Он слышит, что там думают, что там пишут и о чем разговаривают. Единственное, кого он не слышит, это своего Бога. Ну не замечательно ли? Тогда кто же ты? И зачем, если так по-человечески рассудить, мне вся эта ерунда нужна? Как-то приехав в Литву на конференцию, я там проводил одно служение, я сказал такую фразу: я не церковная личность. На меня посмотрели и сказали: вот это да, вице-президент Церкви Завете и не церковная личность. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Я вышел из этого хаоса давным-давно. Мое желание – это мой Бог, и моя стратегия – это Его Царство. И, конечно же, можно сказать, ну, здесь можно базарить. Где альтернатива? Где твоя и моя альтернатива? Ведь свобода, вы знаете, что такое свобода? Когда я только говорю о свободе, некоторые говорят: так это же полная анархия. Я говорю: конечно. Конечно. Так что в свободе делай, что хочешь? Конечно, вот именно. В свободе ты и будешь делать именно то, что ты хочешь. Слышите меня, да? Именно свобода и есть показатель того, кто ты есть и какая твоя сущность. Не иначе. Олимп богов пытается тебя сделать и поместить тебе в рамки. Это не делай, то не делай. То есть ты на вид будешь выглядеть прекрасно. Внутри тебя будет каша. Ты не будешь знать, что с тобой происходит. Ответы на твои вопросы не будут получены. И много-много другое. И вы знаете, когда убираю я в доме, и когда моя жена убирает, это две большие разницы. Понимаете, да? Я когда убираю, у меня ты зайдешь чисто в офисе. Пока ты не откроешь соседний шкаф. Понимаете, да? То есть у меня все запихнуть туда, подальше, потому что мне единственное надо, это мое чистое место возле моего стула, стола и компьютера. И все остальное идет автоматом в шкафы, в гаражи и так далее. Зато, когда ты захочешь, скажешь, вот это порядок, только не открывай, не вздумай открыть тумбочку. Когда моя жена убирается, я желаю с дома уйти. Честно. Там все вымывается, там все на местах, там открываешь. Аж... Я говорю, как классно прийти после того, когда жена убралась. Вот это я люблю момент, знаете. И точно так же и здесь. Точно так же и здесь. Ты призван ходить в свободе. Ты призван ходить в свободе. Но знай одну вещь, что в свободе ты будешь делать именно то, кто ты есть на самом деле. Трудно, очень трудно. Ведь в свободе ты будешь знать себя как облупленного. Ты не сможешь себе что-то внушить. Ты не сможешь себе что-то как бы объяснить себе какие-то вещи. Ты просто выходишь и ты проявляешь себя как сущность, которая ты есть. Так где же альтернатива? Где же переходит этот момент? Где же переходит этот щелчок? От одной сущности к другой сущности. Слышали такое выражение? Новая тварь. Новая тварь! То есть сначала ты одна тварь, потом ты новая тварь. То есть, другими словами, совершенно другая тварь. Когда-то до «Инкаунтера» я был любитель фильмов ужасов. И, наверное, кто-то смотрел про всяких вампиров, оборотней и тому подобное, знает, там был такой момент превращения из одной твари в другую тварь. Понимаете, да? Ходит человек, бах, бежит волк. То есть я понял, что это не шутки, что это скопированный элемент. Что это скопированный, извращенный элемент сущности человека в Боге. Я начал думать над тем, что же происходит. Почему же я... Другой момент, скажу так. Насколько хватит тебя, чтобы подражать? Насколько тебя хватит подражать Христу? Его действиям, Его желаниям, Его словам и так далее. Насколько? Насколько ты сможешь подражать любви? Насколько ты сможешь подражать этой сущности, не имея этой сущности. Слышите, да? Так что же такое свобода? Свобода – это показатель твоей сущности. Свобода – это бремя, и это нелегкая вещь. Вы должны понимать. Вы знаете, я сначала дергался, знаете, когда вот смотришь новости там про Америку, поднимается там... гомосексуализм, поднимается там еще какой-то изм, еще что-то поднимается, третье поднимается, и христиане в тревоге. Голосуем, голосуем, маршируем, маршируем, плакаты наделаем, наделаем плакаты. С чем ты борешься? Это свобода. Прими свободу. Прими свободу и знай одну вещь. В свободе, когда приходит свобода, в свободе поднимается все. Абсолютно все. Почему? Потому что это свобода. В свободе поднимаются все сущности, все действия и тому подобное. Но в свободе побеждает сильнейший. Слышите меня, да? Свобода это там, где побеждает сильнейший. Нигде не написано, чтобы мы стояли и противостояли гомосексуалистам с плакатом. Или колдунам с плакатом. Вы, ребята, послушайте, вы видели колдунов, стоящих на перекрестке с плакатами? Которые кричат, мы хотим свободу, мы хотим свободно колдовать. Мы хотим сегодня выпустить новых там, новые наркотики или новые болезни высвободить из духовного мира. Мы хотим это делать. Вы видели эти вещи? Нет. Что они делают? Там, похоже, там, где один или двое колдунов во имя сатаны, там сатана реально присутствует среди них. Понимаете, да? Там сатана реально присутствует. И ты не слышишь о них. Ты не видишь их. Ты не знаешь даже, что они сейчас делают. Только завтра ты можешь прочувствовать на себе, что они натворили. Атмосфера и создание атмосферы. Вот что такое свобода. Ты думаешь, с плакатами будешь стоять? Ты думаешь, будешь голосовать? Да ты знаешь, что ты совершенно иная сущность, которая вступает в эту брань и побеждает как сильнейший. Я еще раз говорю, трансформация – неизбежный наш ключ. Трансформация – неизбежный наш ключ. Иногда некоторые не совсем понимают, о чем мы говорим вообще. Трансформация – это, в другом переводе, превращение. В русском, сильнодальнем – преображение. В современном – превращение. В американском – трансформация. Слушайте сюда. Это и есть твоя альтернатива. Не пропусти этот момент. Ты человек? Ты человек, рожденный свыше, в котором есть ДНК Бога, твоего отца. И твоя задача стать именно этим ДНК. И воплощением этого ДНК. Слышите меня, да? Этот момент должен произойти в твоей жизни. Тогда свобода будет тебе на руку. Слышишь меня? Свобода будет тебе на руку. Почему? Потому что в ней ты будешь делать именно то, что ты хочешь. Или что хочет твоя сущность. Тебе не надо подражать любви. Ты становишься этой любовью. Тебе не надо подражать свету, ты становишься этим светом. Тебе не надо напрягаться, делать или не делать. Ты хочешь этого делать. Почему? Твоя сущность этого хочет делать. Вот кем ты становишься. Я не верю в этот сброс христианства, мнимого христианства, которое называется христианством, но ничего христианского в себе не имеет. Коринфянам 3.18. Начнем с 17. Очень прекрасное место. Господь есть Дух. Господь есть Дух. Если Господь тебя родил, догадайся с одного раза, кто есть ты. Слышишь меня, да? Если Господь есть Дух. А где Дух Господень? Там анархия. Не, вы не поняли. Читай правильно, как говорит Олимп богов. Где Дух Господень, там анархия. И попробуй только сказать это слово «свобода». Почему? Потому что, ребята, нам нужно сделать наше мнимое христианство, которое, неважно, что там закрыто у тебя, в кладовке, ты только открываешь, а там весь мусор высыпается. Неважно, главное, чтобы снаружи было красиво. Это этим занимаются Ватиканы, этим занимается папство и тому подобное. И только там в новостях просачивается. Там залетел кто-то, педофил какой-то, там гомик какой-то залетел, или еще кто-то залетел, и все сразу шур-шур-шур-шур, замять, убрать и тому подобное. Да ладно, там, ты на себя посмотри. Ты на себя посмотри. Когда сидим с ребятами там, отдыхаем, там, разговариваем. И знаете, вот это наши разговоры иногда бывают. Вот там вот эти, ну, там церкви, там какой-то там, там косяк какой-то. У религиозников всегда косяки. Только у нас нет никаких косяков. У религиозников всегда косяки там какие-то. Сидишь, ну прикольно. Ржешь, как ненормально там. Сидишь, знаешь. А потом думаешь, стоп. Я в Transformation Center. Вот уже пошел там хороший год. Вот я весь трансформированный. Вот я купаюсь в трансформации. Вот я говорю трансформировано. Подожди. Кто ты? Кто ты? Я говорю, ну хорошо. Ты в крутом месте. Ты в крутых речах. Но кто ты в этом месте? Вот и все. В чем же трансформация заключается? Знаете, иногда встречаешь таких смешных людей, которые хотят тебе понравиться. И они сыграют перед тобой любую роль. Любую роль. Ты начинаешь там про религию, они, да, религия, это мороз, это... А сам отмороженный религиозник сидит, знаешь? Он тебе подыгрывает. Он тебе подыгрывает. И я уже, знаешь, настолько научился не обращать на это внимания. Я говорю так, хорошо, через пару лет послушаем твою песню опять. Понимаете, да? И когда, знаете, происходят встречи с разными людьми, люди много чего рассказывают там о своих церквях и все остальное. Я смотрю на этих людей и думаю, если ты через год мне не ответишь на вопрос, что ты видишь, я тебе скажу то, где ты будешь. Вот и все. Что ты видишь в этой трансформации? Что ты видишь в этой реформации? Я знаю, куда я иду, я знаю, куда другие идут. Но что именно ты видишь в этих вещах? Некоторые думают, что закинуть гранату в соседнюю гранату – это достоинство, это он угодил. Понимаете, да? Некоторые думают, что если он там, знаете, ну, я как бы там занимаюсь церквями, там, к завету и все остальное. И некоторые пишут, вау, вау, мы хотим быть с вами, мы хотим быть под вашей крышей, мы хотим быть в вашей церкви, мы хотим в дочери. Ну, знаете, вот такой весь сброд. И такой сидишь, разбираешься, думаешь, и как объяснить людям, что этого ничего у нас нет? У нас нету крыш. У нас нет покровительств. У нас нет дочерних церквей. Ну как объяснить? И они такие думают, что они там накидали гранат, знаешь, дерьмом кого-то обрастали. Они думают, прибегут, и сейчас они так сразу как бы на коне влетят, знаете, и все остальное. И тут понимаешь, разговариваешь с человеком, говоришь ему, иди извинись перед своим пастором. Иди извинись перед чем, что там начудил. Они не понимают. Почему? Я говорю, объясняю просто. Для специально таких понятливых. То, что ты сделал там, ровно через год ты сделаешь здесь. И ничего нового я не видел. Сущность неизмененная остается той же самой, переходя из одного курятника в другой курятник. И все. Через год, полтора, два, для тебя все это станет точно такое же, откуда ты вышел. Поэтому вопрос, что ты видишь в этой трансформации? Кем ты себя видишь и какая твоя сущность? Как ты думаешь вообще трансформироваться, реформироваться и идти дальше? Кем ты хочешь идти дальше? С кем ты хочешь идти дальше? Под кого еще ты хочешь залезть? Кто бы тебя покрыл? Вот это вот серьезно, вот этот менталитет, это покрывало, закрывало, подкрывало. Пендаля тебе надо дать, чтобы ты понял вообще, где ты живешь. Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода. А теперь послушайте сюда. Где же мы трансформируемся? Где же мы превращаемся? Где же наша сущность меняется? Вы знаете, что слава папина – это есть то место, где происходит твое и мое превращение. Она многих пугает, но тот, кто в нее входит, начинает иметь на себе результат. Начинает иметь на себе результат. Смотрите, читаем дальше. Мы же все открытым лицом. То есть мы открытым лицом. К как в зеркале, взирая на славу Господню, то есть видя славу Господню, преображаемся, трансформируемся или превращаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Слышишь меня, да? Этот стих, который и носит эта церковь Transformation Center. На основании этого откровения и было дано имя этой церкви. Слушай сюда. Ты не сможешь играть долго в христианство. Не сможешь долго играть во все эти роли хорошего мужа или жены, хорошего папы или мамы, хорошего проповедника или еще кого-то. Ты не сможешь. То есть тебе будут говорить, ты же письмо. Ты же то, ты же должен улыбаться, ты же должен быть всегда радостный и довольный. А если моя сущность не радостна, недовольна и вообще хочет материться? Мне точно свободу нельзя давать. Меня в карцер надо поместить. А если бы еще раньше, при Ватикане, на костер. Понимаете, да, в чем разница? Но трансформация происходит от той информации, которая, поступая в твой разум, ломает границы твоего мышления для восприятия Бога, который приходит в своей славе. И чтобы ты как точно так же у горы Синая не дал дёру, а смог остаться и войти, в котором и будет происходить твоя вся дальнейшая жизнь в твоей сущности. Так кто же ты за сущность? Ты можешь только сам себе ответить на этот вопрос. Много раз, когда приходят в твою жизнь разные обстоятельства, разные тиски, ты видишь, какая сущность из себя представляет. И я сейчас говорю, знаешь, когда говорят, а, свобода, 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 так что, свободе делать, что хочешь? Я говорю, да, да, еще раз да. Толку от того, что ты сущность свою не меняя, играешь какую-то роль. Но толку от этого? Все равно придет папа и скажет тебе, кто ты есть? Что ты играешь? Почему какой-то фундаментальный олимп богов сегодня говорит тебе, что делать, как поступать? Здесь закрыть, здесь открыть, здесь повернуть, здесь развернуть, здесь дать пендаль. Почему? Где твой Бог? Где твой живой Бог? И чем я больше нахожусь в Его славе, тем больше я преобразуюсь в Его Дух. В Его сущность это происходит превращение. Ребята, превращение это сверхъестественный момент. Слышите меня? Это не естественный момент. Это сверхъестественный момент. Попадая в Его славу, находясь в Его славе, ты начинаешь иметь на себе фрагмент Его превращения. Именно в этих вещах становится все меньше тебя, а его все больше. Слушай сюда. Папа знал тебя, как облупленного с самого начала. Давая сына своего на жертву, он дал тебе совершенную кровь. Слышите меня? Что звучит с олимпа богов всегда? Ты недостоин, ты не можешь, ты не подрос, ты такой, ты сякой и тому подобное. И всегда тебя держат от того, где ты должен находиться. А ты должен находиться в его славе. Папа знал, что ты должен будешь находиться в его славе. Там твоя жизнь, там твое превращение. Там твои источники открываются. Поэтому он тебе дал совершенную кровь своего сына. Своего сына. Для чего? Для того, чтобы ты всегда имел доступ в его славу. Трансформация, дорогие мои, это Дух, это Его слава, это Его источники жизни, которые находятся в тебе. Еще раз вопрос. Знаешь ли ты, чем ты обладаешь на сегодняшний день, находясь в церкви с крутым названием Transformation Center? С крутейшим пастором Андреем Шаповалом и вообще движником, который здесь происходит. Кто ты? И все остальное. Давай, давай, дорогой.
Он скоро, похоже, знает, кто он.
Насколько твои мозги могут определить твой статус и твою сущность? Насколько? Я не знаю. Но я знаю одно. Когда ты находишься в Его славе, когда твой дух соприкасается с Его духом, о, Боже мой, ты начинаешь знать, что находится в тебе, чем ты обладаешь и как ты можешь вступить в свою силу и свою власть. Слышите меня, да? Это не понимается мозгами, это понимается только внутри тебя. Я знаю, откуда, не знаю. Вот здесь, внутри меня, открылся какой-то ларец, и очередная информация вышла. Почему я был просто в Его славе? Мой дух был в Его славе. Слушай сюда, ты знаешь, что твоя жизнь полностью запакованная Богом. Полностью ты имеешь все необходимое для своей жизни. Все. Абсолютно все. Он тебя, когда ты родился свыше, твой дух родился свыше, именно в этом духе находится все, что тебе необходимо. Там во все Царство Небесное, там все твои исцеления, там все твои органы, там все твои движения, там все твои обеспечивающие жизнь и тому подобное. Она находится там, как в закрытом ларце. И ты ходишь годами. Мало того, что ты не слышишь Бога, и не уверена, он ли тебе это сказал или нет, ты вообще не знаешь, как открывается этот сундук. Самая, наверное, мрачная будет картина, когда ты придешь до папы, радостный, спасенный, и задашь ему тупейшие вопросы. Папа, ну почему ты мне не обеспечил там? Почему я там не был в своем призвании? Почему я не был там-то, там-то и там-то? Почему ты обрек меня на 80 лет жизни страданий? Ангелы подведут тебя к сундучку, который всегда был в тебе, и откроют. Глаза только держи на месте, когда ты узнаешь, что все у тебя было. Это все равно, что я вот буду ходить с бумажником, в бумажнике будет $1,000,000. А я всегда буду просить деньги. Папа, дай деньги. Папа, дай деньги. Спасибо за бумажник. Папа, дай деньги. Деньги нужны. А денег нема. Нету, я не слышу. И просто там кто тебе скажет, бумажник глянь. Вот точно так же происходит в нашей жизни. Кто ты? А ты ведь кто-то. Ты ведь кто-то. И знаете, что самое интересное? Я заметил такую вещь. Умирает поколение. Старое. Новое поколение фактически начинает все с нуля. Дойдя до определенной отметки, повторяется та же самая картина. Та же самая картина. И знаете, я раньше думал, вот если я, прежде чем уйти с земли, я бы написал, оставил бы здесь книгу. Я бы здесь оставил некоторые свои там творения или еще что-то. И жил бы в своих творениях и в той книге, которая бы переворачивала бы многие судьбы и спасала людей. И я понял, что здесь я пролетел. Понимаете, да? И я понял, что здесь я пролетел, потому что смотря назад, читая столько книг, видя столько пробуждений, я понял одно. У дьявола есть своя библиотека и своя книжная полка, на которой сложена история пробуждений генерала веры. И я не хочу войти в историю дьявольской библиотеки. Я не хочу войти в эту историю, как еще одного пробудителя. Я не хочу войти в историю, как какая-то эпоха того, что было у меня когда-то. Дьявол этой библиотекой показывает моему папе перед лицом и говорит, смотри, какой я хорош. Смотри, все эти книги, все эти пробуждения, все эти движения, это то, что я смог затушить. Каждый раз, каждое поколение взрывалось. Каждый раз всякое поколение выходило в славе Отца. Но почему-то всегда попадало на эту дьявольскую книжку. Лавочку его, понимаете, да? Его полку. Я не хочу войти в историю дьявольской библиотеки, которой он хочет показать Богу, насколько он хорош в своих делах. Единственное, что он не сможет положить в свою полку, это мой живой дух, который есть во мне, и покуда я жив в этом духе, я не история, я свершающая воля Папы. Поэтому моя задача не поставить... не оставить после себя книгу, не войти в историю следующих событий. Моя задача – это передать тот же самый дух, которым я живу на земле, во исполнение его воли и желания. Слышите, да? Это то, чем я обладаю и по сей день. Это то, что мы должны вложить в следующее поколение. И запомните одну вещь. Поколение, которое поднимается сейчас, это те, которые взломают систему олимпов богов. Слышите, да? Это те, которые не подчинятся этой структуре, но которые могут видеть и слышать живого Бога. Тебе решать. Тебе решать. Где ты хочешь находиться? С кем ты хочешь находиться? Кого ты хочешь слышать? И слушайте сюда, да? Как слышать голос Папы? Сущность, в которую ты превращаешься, преображаешься или трансформируешься, у нее не будет этих глупых вопросов. Сущность, которую ты преображаешься, сущность, которую ты трансформируешься, она будет знать, что надо делать. Она будет видеть и она будет слышать. И она четко будет знать, где Бог, а где его нет. Выбор за тобой, дорогой мой. Выбор за тобой. А тебе я скажу такую вещь. Тебе я скажу такую вещь. Готовятся большие-большие события. Большие-большие события. И ты должен найти себя в этих событиях. Я всегда говорил и говорю, Экумения, враг Евангелия. Как бы ты ни соединялся, как бы ты ни слеплялся, как бы ты ни играл в эту роль, придет раскол мнимого христианства. Придет этот раскол. Как хочешь, так и понимай. Как-то я увидел видение, которое мне показал папа. Я уже с некоторыми делился. Оно меня ошеломило. Оно меня ошеломило очень сильно. Я расскажу вам немножко эпизоды. Но именно до сих пор, по сей день, я истолковываю детали этого видения, которые папа мне показывает. Очень неважно в деталях, сейчас общую картину. Мы находились в какой-то определенной долине. Вокруг нас были большие-большие горы. Реальные большие-большие горы. И голос сказал, сейчас начнется движение гор. Сейчас начнется реальное движение гор. И вы должны будете уйти вот на ту гору, которая высокая-высокая гора. И мы начали свой ход идти. Мы начали подниматься на гору. Но каждый из нас отставал друг от друга примерно на полчаса. Но движение гор было настолько сильным, что она смяла все в одну массу. Только не смогла докоснуться до той горы. Я увидел, что люди, которые отставали, из гор получились такие решетки каменные. И они их просто позабирали. И мы не знали, что делать. Люди кричали, помогите нас освободить. И мы не знали. Наши силы не были такими большими. И тут я увидел большого-большого ангела, стоящего, ну, раза, наверное, в 2,5-3 раза больше нас. Это был огромный ангел, огромные мышцы, который начал разрывать эти решетки. Высвобождая людей из решеток, мы их уводили в пещеру, там, где они могли быть в безопасности. И потом мне сказано было, иди, сойди в город и принеси пищу для этого народа, который будет выходить в город. Я пошел за пищей в город, который я должен был дойти. Дойдя туда, в город, я увидел, что город пережил большое-большое бедствие. Это было огромное-огромное наводнение. И я был немного в шоке от того, что я там увидел. Я зашел в город, И я встретил в этом городе пророка. И его жена, которая там была, она сказала такие слова. Бедствие уже позади, и вода начинает сходить. Я увидел, как сходит вода. И тут же я увидел, как город был разделен на две части, большой-большой рекой. Шок был большой. Почему? Потому что красота этого города была неимоверная. Она была красивая. И тут я увидел разделяющую черту рекой. Для меня это было как шок. Я спросил пророка. Почему-то во сне я понял, вспомнил одно. Где стены города? Где золотые стены города? Для меня было это очень-очень важно. И когда я посмотрел вокруг, я понял, что я нахожусь на той именно половине, которая была намного меньше, чем другая половина. Именно на той половине, где остались золотые горы стены города. И я понял, что стены золотые – это то место, где осталась слава Божья. Слышите меня, да? Это то место, которое будет разделено, потому что поднимается поколение, которое будет ходить в его славе. Да, христианство настроило много построек. Да, они построили много вещей, но забыли самую главную вещь, которая и преображает человека, которая дает ему силу и совершенно другую сущность. Это его слава. И папа разделит это, и будет видно, где его слава, а где его славы нету. И будет видно, кто пойдет против тебя, потому что пойдет против тебя именно тот, который находится по другую сторону города. И, конечно же, было для меня это очень возмутительно. Я взял хлеб, и я пошел обратно. Я еще там взял некоторые вещи, но это об этом потом. Я начал идти. И там где-то в карьере я увидел массу людей, одетых в черных. И они что-то кричат, орут, вопль стоит ужасный. Сзади пророк мне сказал такую вещь: оберегайся, остерегайся этих людей. Я сказал, почему я должен их остерегаться? Ведь когда я шел сюда, эти люди мне помогали в моем пути. Почему я их должен остерегаться? Он мне сказал, поверь, они уже не те, которые были вчера. Они изменились. Подойдя поближе, я увидел, что эти люди едят друг друга. Подойдя ближе, я начал смотреть и ужасаться от этой картины. Как это все происходило? Я увидел там вдалеке какую-то сцену, как бойцовый рубеж такой. Что эти люди делали? Они засылали туда по два человека, которые начинали между собой драться. Проигравшего они съедали. Для меня, мне было обидно за этих людей, мне было жалко этих людей. Они мне помогали, когда я сюда шел. И я начал кидать им хлеб туда, надеясь на то, что они начав есть хлеб, потому что был голод. Голод был ужасный. Они начнут хлеб, и они перестанут есть друг друга. Но это было настолько бесполезно, что я даже передать не могу. Они вошли во вкус жрать друг друга. Они вошли в этот вкус получения удовольствия от этой пищи. И эти вещи мы можем наблюдать здесь. Полно по миру, где христианство жрет друг друга. Просто жирает друг друга. Понимаете? Но я вам скажу так. Слава Его будет поднята, слава Его будет восстановлена. И вы те, которые войдете в эту славу. Воздайте славу Богу. Давайте мы встанем. Аллилуйя. Аллилуйя. Запомните одну вещь. Не важно, кто прав в этой жизни. Не важно, кто что имеет в этой жизни. У тебя есть рубеж. У тебя есть место, где двое или трое во имя Его. Слышите, да? Почему мы собираемся все вместе? Потому что там, где мы, двое или трое, там открывается источник Его славы. Открывается источник, и чем больше, от славы в славу, от силы в силу, ты будешь видеть перемены в своей жизни. Ты будешь видеть славу в своей жизни на всех твоих делах. Христианство – это не игра. Бог – это не шутка. Слава – это не миф. И ты не просто человек. Папочка, мы благодарим тебя за то, что мы твои детки. за то, что у нас есть Твоя сущность, Твоя природа. Папочка, взывай к ней. Взывай к ней. И пусть она поднимается с каждым разом все больше, больше и больше. Все сильнее, сильнее и сильнее. Мы хотим входить в Твои дворы. Мы хотим входить в Твою славу. Папочка, подними это поколение. Подними это поколение, которые смогут ходить в Твоей славе. Являть Тебя в действии. И не морозиться на какие-то объяснения, но сосредоточить себя на явлении. Наша сила не в объяснениях. Наша сила в явлениях. Поднимается поколение, которое сможет и являть, которое будет являть. И сила этого поколения будет огромной. Вы находитесь по ту черту города, где стоят золотые стены Его славы. Аллилуйя. Не беги от Его славы. Не беги от Его присутствия. Входи в Его славу. Пей Его новое вино. Принимай Его реформацию. Становись Его сущностью. И тогда выйдет поколение Его семьи. Именно этого поколения ждет этот мир. Именно того ДНК, которое сможет все-таки заиметь сущность и ходить на земле, как Его ДНК, как Его сущность, Его сила, Его воля, Его желание. Выбирай! Этот выбор за тобой! Аллилуйя! Аллилуйя! Спасибо тебе, бабочки! Спасибо тебе, любимый. Спасибо тебе, дорогой. Спасибо тебе, Иисус. Воздайте еще раз Ему славу.